выслушаем Слово Божье. Будем читать Евангелие от Матфея, 24 глава. Будем читать 44 стиха по 47. Так, Евангелие от Матфея, 24 глава, 44 по 47 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Пасхальное время. Особое время. Время, когда мы вспоминаем о событиях, которые последовали сразу за воскресением Иисуса Христа. Когда мы вспоминаем те 40 дней, в которые Господь являлся Своим ученикам, это действительно особое, удивительное время. И вот мы видим, мы сегодня слышали о том, как Господь приходит к Своим ученикам во время ловли рыбы. По-разному комментируют этот текст. Часто говорят о том, что ученики не должны были ловить рыбы, потому что они призваны уже были Господом быть ловцами человеков. И, наверное, это так. С другой стороны, надо понимать и некоторую растерянность учеников, и отсутствие еще конкретных инструкций, что им делать. И еще в них не было силы той для служения, которая была явлена в день Пятидесятницы. Но так или иначе, без Иисуса Христа они ничего не смогли поймать. А когда в ситуацию вмешивается Христос, который царствует надо всем, они получают сразу же удивительно большой улов. Сразу 153 большие рыбы попадаются в сеть. А сразу вслед за этим идет рассказ о том, как Христос действовал непосредственно и конкретно в жизни одного ученика, апостола Петра. Мы помним, что Петр некогда, незадолго до этого, самонадеянно заявлял о том, что он готов и умереть с учителем, что он не отречется от него и перед лицом смерти, но когда ситуация сложилась таким образом, что ему действительно потребовалось проявить ту верность, о которой он говорил. На тот момент он не смог это сделать. И евангелисты рассказывают об отречении Петра И о том, как он горько сожалел об этом отречении. Но вот Христос воскрес из мертвых, в третий раз является своим ученикам, и явившись в третий раз своим ученикам, он задавая вопрос Петру о любви, его к нему, и получая утвердительные ответы, говорит ему: «Паси овец моих». Таким образом, апостол Петр явно восстановлен в своем достоинстве. Возможно, до этого момента он сомневался, может ли он уже называться учеником Христа после своего отречения. Но вот после этих слов Иисуса, о которых мы прочитали, совершенно очевидно, что Иисус прощает. И Иисус доверяет Петру великую миссию пасти народ Божий, пасти свою паству. Что же произошло в Петре такого, что позволило Иисусу вновь смотреть на него как на человека, который станет дальше одним из толпов Церкви Христовой? Ключом к этому являются последние слова, которые были прочитаны в сегодняшнем евангельском отрывке перед молитвой. Господь Иисус Христос в 18 стихе 21 главы Евангелия от Иоанна говорит Петру о его грядущей мученической кончине. Он говорит ему о том, что в конце его жизненного пути его свяжут и поведут, куда он не хочет, то есть поведут на казнь. То, что это именно так, следует из 19 стиха, где сказано: «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». Вне всякого сомнения Петр правильно понял учителя, но Иисус на этом не закончил. Он еще говорит ему: «Иди за мною». Вот после этих слов... Иногда текст Евангелия, он нам такой, он для нас такой привычный, что мы не обращаем внимания на многие поразительные вещи. Вот представьте себе, кто-нибудь подходит к нам и говорит: «Знаешь, если ты за мной пойдешь, то с тобой все будет плохо. В конце концов, тебя убьют». И после этого вы добавляете: «Ну, пошли, иди за мною». Наверное, надо быть безумцем, чтобы последовать за таким приглашением. Человека. Но когда Бог зовет, совсем другая ситуация. Но от этого она не становится менее трагичной и менее поразительной. Иисус не обещает Петру ни земного богатства, ни вообще земного благополучия. Иисус, по сути дела, отнимает у Петра надежду даже на спокойную обычную кончину в старости, которой обладают многие старики. Иисус, по сути дела, говорит, всего этого у тебя не будет. И тем не менее, иди за мной. Господь Иисус понимал, что благодаря той духовной работе, которая произошла внутри Петра, которую он сам произвел и которую Бог произвел в нем, он теперь обладает тем качеством, о котором он раньше хвалился, но которым на самом деле не обладал, то есть верностью. Вот до того, как Петр не пережил трагедию предательства учителя, он думал, что он верный. А потом, как это часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. А теперь Иисус, глядя в сердце Петра, видел в нем действительно верность, абсолютную надежность. Иисус видел, что Петр способен быть верным до смерти, быть верным, несмотря на все тяготы жизни, быть верным перед лицом мученической кончины. Петр не был верным, но Петр изначально, но Петр стал верным. Мы с вами размышляем уже некоторое время, начали это до Пасхи и продолжаем сейчас говорить о плоде Духа. То есть о том христианском характере, христоподобном характере, который Дух Святой дарует нам, который Дух Святой хочет внедрить в нас. Правда, мы часто этому сопротивляемся, но пока мы здесь живем на земле, Отец Небесный действует таким образом, что Дух Святой преображает нас по подобию Господа, по подобию Господа Христа. И вот когда мы говорим об этом христианском характере, который созидает в нас Дух Святой, то согласно 5 главе послания к Галатам, в 22 и 23 стиху он соотносится с определенными духовными качествами. И вот мы с вами последнее качество, о котором мы с вами говорили, которое имеет отношение к Духу Святому, это милосердие, к плоду Духа Святого, это милосердие. Следующее стоит вера. Это слово, которое переведено у нас в синодальном переводе как «вера», более точно с греческого языка на современный русский следовало бы передать словом «верность». Потому что вера в смысле базового доверия Господу, открытости для Него, она у всякого рожденного свыше христианина уже есть. Это та данность, с которой мы живем. Если мы рождены свыше, и если мы сами от веры не отреклись, то значит вера пребывает в нас. Это та вера, которая является условием нашего спасения, да? Благодатью вы спасены через веру. Пишет апостол Павел в послании к Ефесянам и добавляет, что это не от нас, что это Божий дар. Поэтому, когда мы читаем в 5 главе послания Галатам о духовном плоде, то речь идет именно о вере верности, а не просто о вере в широком смысле. И вот эта тема, она чрезвычайно важна, потому что истинного верующего человека, собственно говоря, верность и должна отличать. Это норма. Но если мы посмотрим на действительность, в которой мы находимся, на ту реальность, в которой мы находимся, то есть огромное количество людей, которые называют себя верующими. Из них сравнительно небольшая часть является действительно верующими в библейском смысле, то есть рожденными свыше христианами, у которых есть живая вера. И из этих рожденных свыше христиан, у которых есть спасительная вера, вот из этих христиан внутри этой группы есть еще менее многочисленная часть, которых можно назвать верными. Вот тот текст, который мы сейчас с вами прочитали из Евангелия от Луки, он касается как раз темы верности перед лицом грядущего второго пришествия Христа, перед лицом Его грядущего прихода за Церковью. И вообще, в свете того, что каждому из нас предстоит личная встреча с Господом. «Вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий», говорит Господь Иисус Христос, указывая на Себя. Что же значит быть готовыми к встрече с Господом? И вот, разъясняя это, Господь Иисус Христос и говорит очень короткую, но очень содержательную притчу о верном и благоразумном рабе. Верному рабу за верность предстоит награда, как мы читаем об этом в конце, да, прочитанного нами отрывка. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставлю его». Но кто же этот верный и благоразумный раб? Кстати, на это, кстати, очень важно обратить внимание. Верный и благоразумный – два слова стоят рядом. Если человек действительно благоразумен, если он действительно ходит в страхе Божием, если он действительно думает о том, что настанет тот день и час, когда предстоит дать отчет за то, что происходило здесь на земле, он будет стараться быть верным. Ну а теперь давайте все-таки посмотрим на эту простую притчу. Кто же верный и благоразумный раб? И дальше Иисус рисует очень простую картину. Он говорит о человеке, которому дано от его господина простое задание. Вот в доме много слуг разных, им надо вовремя давать пищу, да? Ну, трудно сказать, что значит вовремя. Может быть, это было трехразовое питание, может быть, четырехразовое, может быть, двухразовое. Это не так важно. Важно, что этот человек должен вовремя, что называется, по часам, кормить людей. Причем ему не сказано, сколько он это должен делать. День, два, год, два, три, неизвестно. Вот пока господин не придет, его задача, так сказать, кормить завтраком, обедом и ужином, завтраком, обедом и ужином, завтраком, обедом и ужином, изо дня в день. И он так должен продолжать, пока не состоится эта встреча. И вот сказано, блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Казалось бы, ничего сложного. На самом деле это только кажется простым. Потому что пока господин не пришел, этот раб, он должен все время делать одно и то же дело. Нравится оно ему или не нравится. Плохое у него настроение или хорошее. Болит у него с утра голова или нет. У него одна простая задача. Пища вовремя должна быть на столе. Не важно, что происходит вокруг, не важно, что происходит в его жизни, не важно, насколько у него хорошие отношения с этими слугами, которых надо кормить, ничто это не имеет значения. Важно то, что от господина должно задание, и его регулярно надо выполнять. Изо дня в день. Вот это и есть верность. Быть верным Богу означает делать то, что от Бога предписано постоянно, невзирая на разные обстоятельства. Отсутствие верности вообще – это бич нашего времени. Почему в мире так много политической нестабильности? Потому что политики, государственные деятели не верны своему долгу, не исполняют своих обязательств перед народом, хотя они обещали это делать. Почему наблюдается сейчас кризис семьи? Одна из причин чрезвычайно простая. Семья не может быть крепкой, если оба супруга серьезно не относятся к такой вещи, как верность. Нету верности, не может быть крепкой семьи. Когда в обществе, как у нас, в России в частности, многие не верны своему долгу, направо и налево нарушают законодательство, то есть не верны своему государству и своему долгу гражданина, естественно, в обществе беспорядок и разнообразный ущерб. Сейчас время такое, когда людей разных много. Разных людей много. Хороших, плохих. Тех, кто сами себя рекламируют, и тех, кто вроде бы живет спокойной, скромной жизнью. Богатых и бедных, много разных людей, верных мало. Тех, которые исполняют свой долг, несмотря ни на что. свой нравственный долг. Когда мы говорим о христианской верности, то речь идет прежде всего о верности Богу, которая, во-первых, проявляется в соблюдении заповедей, в постоянном ежедневном соблюдении заповедей. Нам Божьи заповеди могут иногда нравиться, иногда даже не нравиться. Иногда нам очень не хочется их исполнять. По крайней мере, некоторые из них. Особенно, когда это касается каких-то необходимости какого-то действия с нашей стороны. Например, когда речь идет о заповеди о любви к врагам, нам ее не хочется исполнять. Но верный христианин будет стараться это делать. И он будет стараться это делать столько раз, сколько это необходимо, и когда это необходимо. Это наше первое и самое главное задание в этой жизни – жить по заповедям. Каждому христианину, кроме того, Господь дал духовное дарование, а иногда несколько. Опять же, кто такой верный христианин? Верный христианин – это тот, кто служит Богу своим даром, вне зависимости от того, какая погода на улице, какое настроение, насколько мне нравится то, что в церкви происходит, все это для верного человека второстепенно. Для него главное – исполнить то, что поручено ему. Но и самое простое – это верность церкви, которая требуется от каждого христианина, не оставляя собрания своего. Верный христианин – это тот, для кого пребывание в церкви, пребывание в Божьем народе, пребывание на богослужении – это абсолютный приоритет. Тот, который делает все для того, чтобы там был, там быть. Тот, кто, несмотря на все обстоятельства, стремится в собрании детей Божьих и стремится таким образом, что в подавляющем большинстве случаев он там бывает. Это очень просто, но как это иногда сложно достигнуть именно верности в нашем хождении перед Богом, верности в нашем служении. Нам по плоти очень хочется жить, по настроению. Но мы призваны к верности, а не к тому, чтобы действовать по настроению и по своей прихоти. Вопрос не в том, что я хочу или чего я не хочу. Вопрос в том, состоит, что от меня хочет Бог и готов ли я постоянно, без перерывов и отпусков, я имею в виду про христианскую жизнь, не про отдых, да? Отдых у нас может быть, но в христианской жизни отпусков быть не может. Мы всегда христиане, если мы верные, даже на отдыхе. Так вот, необходимо, чтобы мы открывали наше сердце для действия Духа Святого, который созидает в нас характер верного христианина. Именно поэтому, так как характер наш созидает Дух Святой, мы сможем быть верными, и мы уже можем быть верными, если только сами этому не сопротивляемся. Если только сами хотим уподобиться Христу. Именно верность дает христианину быть в радостном предвкушении грядущей встречи с Господом. Почему иногда христиан страшит, что Христос придет сейчас или завтра? Почему нас иногда так пугает перспектива собственной кончины? Одна из причин состоит в том, что мы про себя знаем, и наша совесть об этом свидетельствует, и наш разум нам об этом свидетельствует, что мы не делаем того в том объеме и с той регулярностью, как этого от нас ожидает Господь, того, что от нас ожидает Господь. Верность, когда мы просто исполняем свой христианский долг и делаем то, что должны, она приносит с собой духовную уверенность и Божье благословение. Пусть Господь видит нас верными.